Ни дня без науки. Партнер проекта – компания «Уралкалий». Один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.
Всем добрый день. Это программа «Ни дня без науки». Студия Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук со звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Александр Юрьевич Ощепков, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций Пермского классического университета. Александр Юрьевич, добрый день.
Здравствуйте.
Александр Ощепков, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций Пермского госуниверситета, член Международного общества по физике и управлению. В 1979 году закончил физический факультет Пермского университета по специальности теоретическая физика, а в 1984 году – аспирантуру. После окончания университета преподавал физику и математику в школе. С 1982 года работал преподавателем на физическом факультете, а также сотрудником особого конструкторского бюро «МАЯК» Пермского университета. Сейчас доцент кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций, директор, главный конструктор ОКБ «МАЯК». Автор более 90 научных публикаций, в том числе 4 учебных пособий, имеет 7 свидетельств и патентов на изобретение. В сферу его научных интересов входят как фундаментальные, так и прикладные исследования в области квантовой механики. Александр Ощепков занимается изучением динамики мультиспиновых систем в произвольно ориентированных магнитных полях с учетом влияния случайных внешних воздействий. Также ученый разрабатывает новые алгоритмы управления сложными физическими системами. Результаты этих исследований могут быть применены, в частности, для изучения квантовой телепортации. Актуальность этих разработок, по мнению Александра Ощепкова, заключается в том, что данные процессы применяются в высокоточных измерениях, а также в разработке новых электронных средств измерения физических величин и приборов управления.
Вы начали вот еще за эфиром говорить, почему вы к нам попали. Ну да, вот журналисты не такие. Вот появилась информация в СМИ о том, что вот, значит, агентство стратегических инициатив собирается, предполагает внедрить телепортацию. Вот, и все сразу же вокруг этой телепортации начали скакать, да, то есть, ну, все вспомнили там совершенно фантастические романы, вот, о возможности телепортации человека. Все-таки о чем идет речь? О какой телепортации идет речь в данной ситуации? И насколько это фантастика?
Да, ну, поясню, почему получилось так смешно, когда заявили, что к 2035 году российская наука освоит телепортацию. В этом сообщении в средствах массовой информации опустили очень важную приставку. Речь идет не о телепортации. Телепортация – это мгновенное перемещение материального объекта на произвольное расстояние.
Угу.
Речь идет о квантовой телепортации.
А в чем разница?
И даже вот квантовая телепортация – не совсем удачный термин, но это научный термин, который появился в 1993 году. То есть, очень свежий. И квантовая телепортация не предполагает перемещение объектов в пространстве вообще. И более точный термин был бы, если бы полное наименование этого эффекта – телепортация квантового состояния.
Угу. Вот теперь объясните, что такое телепортация квантового состояния? Чтобы я, как дилетант, вообще понял, о чем идет речь.
Это перенос на произвольное расстояние, причем мгновенно, не самой частицы, а ее состояния. Ну, и вот тут в двух словах уже не обойтись. Тут нужно будет поговорить поподробнее, потому вот, что это квантовое свойство частиц, квантовое свойство материи.
Да, хотелось бы подробности как раз.
Квантовая механика, она преподается практически только в университетах, только на физических факультетах, ну, либо специализированных под эту науку, например, в физико-техническом институте, который занимается проблемами атомов и ядер. Вообще квантовые, поэтому я понимаю журналистов, когда вдруг их заставили разбираться в проблеме, связанной с квантовой механикой.
Ну, их не заставили, они просто сами заинтересовались.
Сами заинтересовались.
Просто слово красивое.
И молодцы, это очень, очень здорово. Есть возможность немножко популяризировать квантовую механику как один из разделов физики, завлечь, может быть, наш университет в год столетия дополнительных студентов. Я буду очень рад, если они слушают радио «Эхо Москвы».
Я надеюсь, что слушают.
Да, для них это будет очень интересно. Ну, а для других людей просто для общего...
Познавательно.
Познавательно для общего развития. Значит, итак, квантовое состояние. Про телепортацию пока не будем говорить. Квантовое состояние, квантовое свойство. Микроскопическая частица, электрон, протон, атом в целом, молекула, фотон, частица света, имеют очень маленькие размеры, и на таких расстояниях они проявляют волновые свойства. Волновые свойства, в принципе, присущи всей материи, но на больших расстояниях для макроскопических тел, для тел размеров, к которым мы привыкли, сантиметры, метры, ну, то есть антропоморфные, с которыми имеет дело человек, эти волновые свойства не сказываются. Ну, в чем суть волны? Волна, представьте, все видели камень, брошенный в воду, и что эта волна расходится и занимает все пространство. То есть нельзя сказать, где она находится.
Угу.
Квантовую частицу, как бы, если она ни с чем не взаимодействует, вот как это ни фантастично, она занимает все предоставленное пространство, поскольку это волна. Но вместе с тем квантово-корпускулярный дуализм проявляется. При взаимодействии с каким-то прибором измерительным она ведет себя как частица. Электрон как волна повсюду, но когда он попадает на экран, он попадает в одну определенную точку. Вот.
Теперь... То есть как, фактически как в этой поговорке про суслика. Суслика видите? Нет, а он есть.
Да, вот, ну, это... Дело в том, что вот квантовую частицу, все ее состояния, в которых... Давайте так, это про суслика мне очень понравилось, это именно действительно так и есть. То есть квантовую частицу мы не видим, а она есть. А как только мы ее увидели, как она попала в какую-то определенную точку, значит, она уже перестала быть той частицей, которая была до этого. Ее состояние разрушилось. И вот тут теперь немножко подробнее, что такое состояние. Самые простые системы в квантовой механике – это так называемые двухуровневые системы. То есть, когда существует всего два состояния. Вот тот же электрон обладает зарядом, обладает массой, но это не состояние. Но вот когда мы говорим уже о движении, о координатах – это состояние. Ну, как волна, значит, вот он, видите, повсюду, если свободный электрон. Электрон в атоме, он находится в определенных состояниях, на определенных орбитах. То есть, тоже как бы нельзя сказать, что в какой-то точке сразу вокруг ядра. И у электрона есть еще одно интересное свойство, которое было обнаружено в 1922 году в опытах Отто Штерна и Вальтера Герлаха. Так называемый спин. То есть, заряженная частица, двигающаяся в пространстве, вызывает электрический ток. Этот электрический ток, если движение не прямолинейное, приводит к возникновению магнитного поля. То есть, возникает магнитный момент. Так вот, у электрона этот магнитный момент существует, даже если он, условно говоря, не двигается. А это связано с тем, что он, ну, как это объясняет, что он, внутреннее вращение у него... То есть, возникает механический, у него всегда его не оторвать, этот момент от него. И вот этот внутренний момент называют спином. Ну, вот от английского слова спин, вращение, закручивание.
Угу.
И этот спин, вот если электрон через магнитное поле пропускать, то, конечно, ну, откуда электрон знает, в какое его магнитное поле пошлют, да? То есть, а спин – это вектор, он ориентирован в пространстве. Значит, он, в принципе, должен быть, иметь произвольную ориентацию. Но когда вылетает из этого поля электрон и попадает на экран, то наблюдатель обнаруживает, что он не может отклониться в этом поле в каком-то произвольном направлении. Он либо по полю, ну, будем говорить, что поле направлено вертикально, снизу вверх, значит, он либо вверх, либо вниз.
Угу.
То есть, только два состояния измеряются. Вот и говорят, что спин одна вторая половина постоянной планка. Но из-за того, что он одна вторая, вот как раз в магнитном поле он может принять только два состояния. Либо ориентирован по магнитному полю, либо ориентирован против магнитного поля. А перед этим я только что сказал, что когда он двигался, он был в произвольном состоянии, с произвольной ориентацией. Так вот, как интерпретировать этот результат? Тут были многие споры жаркие. То ли он уже при движении в магнитном поле выбирает, переориентируется, то ли при взаимодействии. И вот оказалось, это тоже на области, на грани фантастики, в конце 80-х годов доказано экспериментально было, что электрон находится в двух состояниях одновременно. В классической физике это невозможно. Ну, состояние – это координата, да? Частица не может одновременно находиться. Я не могу вот сидеть здесь сейчас и одновременно в ресторане где-то находиться или на пляже. А в квантовом мире это возможно. То есть электрон находится в двух состояниях одновременно. А при взаимодействии с прибором его состояние проецируется на измерительный прибор, как сейчас говорят. И он, то состояние, которое у него было, оно разрушается. Он либо вверх, либо в верхнюю точку экрана попадает.
То есть у меня
есть свои свойства. Да, либо в верхнюю точку экрана попадает, либо в нижнюю. Так вот, это произвольное состояние, о котором я выше говорил, оно для волны неудивительно. Две волны складываются, получается их суперпозиция. И вот два состояния одновременно, то есть произвольное вот такое состояние, называется суперпозиционным состоянием. И вот это суперпозиционное, собственно, состояние, оно не может быть измерено без его разрушения. И вот, пожалуйста, сейчас это используется в квантовой криптографии. Создаются, то есть, если мы используем квантовые свойства при передаче информации, то в канал связи невозможно вмешаться постороннему без того, чтобы не внести какие-то изменения и искажения. Это сразу будет известно на приеме. И такие вот в этих же сообщениях СМИ на прошлой недельной давности сказано, что уже по заказу «Газпромбанка» такая система связи изготовлена. Шифрование с помощью квантовых свойств называется квантовой криптографией. Тоже используется. Вот. Теперь о телепортации.
То есть, насколько я... Давайте вначале вот о системе связи. То есть, она позволяет, эта система связи, сразу же улавливать любое вмешательство.
Да.
И то есть, таким образом, если мы говорим там, скажем... Ну, не знаю, я дилетант, поэтому я так по-простому, да, попытаюсь для себя понять. То есть, если кто-либо подключился к этой системе связи, там, любая прослушка, это будет сразу видно. Любая попытка вмешательства в эту систему.
Да.
И вот такие... Вот для этой цели и делается, да? Чтобы защитить.
Да, чтобы понять, почему это возможно, это вот надо знать квантовые свойства. Квантовые свойства, скажем, объекта.
Сейчас мы выходим на фактически закон Яровой, который только что был принят, да, о том, что там все записывалось. А вот эта система связи не позволяет ничего. Любого внешнего вмешательства сразу же ее разрушает. Ну, и не разрушает, она будет сразу известна.
Нет, почему? Так ведь записывается-то уже информация полученная и обработанная, да. А речь-то идет о том, когда она только передается, что невозможно.
Само перемещение. Вот. Информация не...
О законе Яровой я подумал сразу, что тут не квантовая криптография понадобится, а квантовый компьютинг, о котором мы попозже чуть поговорим.
Хорошо.
Потому что квантовые компьютеры, они позволят создать совсем компактно небольшие системы хранения информации гигантских объемов, используя, опять же, квантовых свойств.
То есть вам опять фактически работу создали?
Ну, это вот... Тут вот как раз до 35-го года, может быть, появится квантовый компьютер. То есть, но над этим же давно работают. Это вот действительно, если бы не эта оплошность, не с телепортацией, так и опять бы и не знали, что над этим давно работают. В 2010 году в Сколково создан российский квантовый центр, который основная его задача – разработка квантовой информации, квантовой криптографии, квантовой телепортации, квантового компьютинга. Ну, и до 2010 года статьи... Вот я познакомился, когда готовился к занятиям со студентами со статьей в журнале УФН 1999 году. Все там было уже написано, основные азы. То есть,
но это прописано было всего лишь теория, практики еще не было.
Теория и подтвержденная экспериментом. То есть эксперименты, бум-то вот, действительный бум возник вот в середине 90-х, в конце 80-х, в середине 90-х, когда вот эти квантовые свойства были подтверждены экспериментально. Раз экспериментально подтверждены, значит, их можно использовать. Ну и вот прорабатывалась теория, проводятся эксперименты. Тут ведь, чтобы осуществить это... Это на словах легко сказать. Ну, вот квантовое свойство. Техническое это устройство создать. Это ведь уже следующий этап. Вот сейчас перешли в плоскость, ну, скажем так, вот в России с 10-го года, в плоскость
создания. Практического применения.
Да, разработки. Кратко они вот это РКЦ, Российский квантовый центр, называют разработка квантовых технологий. Хотя квантовое свойство на самом деле ведь давно использовались. Туннельный диод давным-давно выпускается, а это чисто квантовое свойство частицы преодолевать барьеры, которые, ну, энергетические барьеры, энергия которого больше, чем энергия этой частицы. Мы не можем перепрыгнуть забор 2 метра, если прыгаем только на метр. А квантовая частица, несмотря на то, что у нее энергия, вот, скажем так, условно, на высоте метра, она может оказаться по ту сторону забора, это туннелирование. И приборы работают, но там не используются не свойства одной конкретной частицы, а массового потока, то есть макроскопического числа частиц. А сейчас-то речь идет о манипулировании отдельным атомом электроном. Вот до чего дошли эти технологии. Поэтому квантовые свойства в чистом виде проявляются и используются.
Давайте к телепортации подходить.
Давайте.
То есть мы вроде как немножечко для себя, по крайней мере, я попытался уяснить, что это такое. Теперь вот что идет, о чем идет речь, когда мы говорим о телепортации. Насколько я понимаю, телепортация все-таки свойство частицы. Правильно я?
Не-не-не-не-не. Телепортация – это процесс. Это процесс переноса информации. Угу. Не материального объекта, а информации. То есть, это информационный процесс.
Я про это же как бы и говорю. Вот. Не самой частицы, а ее свойства.
Да, да, свойства частицы. Свойства одной частицы переносятся на другую частицу. Вот что такое квантовая телепортация. И причем не... Причем мгновенно. Независимо от расстояния между частицами. Но чтобы это понять... 20 минут.
Еще есть у нас время. Рассказывайте. Я внимательно слежу, у меня тут тоже частицы перемещаются, ну, в виде цифр.
Ну, цифровые технологии, без них никуда. Ну, чтобы рассказать, что такое, пояснить суть телепортации, нужно опять определенное время. Теперь уже нужно говорить не об одной частице, а о двух, коль скоро мы собрались переносить свойства одной на другую. Да. И даже не о двух, а о трех. Но сначала, потому что две частицы переносят свойства третьей на одну из пары этих частиц.
Понятно.
Находящихся сейчас совсем... Сейчас совсем вам запутаю, находящихся в перепутанном состоянии. Кроме суперпозиционного состояния, бывает еще перепутанное состояние, когда речь идет о двух частицах. И в этом случае действительно свойства одной могут мгновенно, вернее, одна часть, разлетевшись, они знают друг о друге. И Эйнштейн никак не мог это принять, действие призраков на расстоянии. Но вот 20 лет назад было доказано действие призраков на расстоянии. Значит, поподробнее о перепутанных состояниях. Те же два теперь уже электрона, если их каким-то образом объединить, ну, может быть, да, эксперименты-то выполнены, да, выполнены и на электронах, и на атомах, а проще всего объяснить на световых пучках. То есть, когда в качестве квантовой частицы выступает квант света, фотон.
На фотонах проще объяснить, да?
Фотон проходит через поляризатор и принимает определенное направление поляризации. Условно говоря, либо в горизонтальной плоскости, либо вертикальной. Вертикально или горизонтально. Вот. Но поскольку фотон частица квантовая, то это аналогично спину. Он находится в каком-то состоянии, а когда взаимодействует с прибором, он измеряется либо в вертикальном направлении, либо горизонтальном.
Как только мы его ловим, он сразу
меняется. Да, да. И опять его суперпозиционное состояние меняется. Вот. Так вот, можно два фотона выпустить по разным направлениям так, чтобы неизвестно было, в каком состоянии находится каждый из них. То есть, каждый из фотонов пары может находиться и в вертикально ориентированном, и в горизонтально ориентированном состоянии. И это общее состояние двух частиц называется перепутанным состоянием. И вот это перепутанное состояние, ну, тут получается уже, если мы будем измерять состояние пары частиц, то тут четыре, естественно, состояния, да? Угу. Оба горизонтально, оба вертикально, либо один вертикально-горизонтально, либо другая возможность горизонтально-вертикально. Вот, четыре состояния возможно. И то, что они когда-то взаимодействовали, то, что они объединены, после того, как они разлетелись, сохраняется.
Их сохраняется память, да?
Свет пускают по оптоволокну. Два пучка разошлись. Но если это фотоны парные в перепутанном состоянии, то они знают друг от друга, несмотря независимо от расстояния, на которое они разлетелись. И такое состояние называется, повторяю еще раз, перепутанным.
Давайте мы сейчас прервемся, затем продолжим про перепутанные состояния.
Хорошо.
Продолжается программа «Ни дня без науки». У нас Александр Юрьевич Ощепков в гостях, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры компьютерных систем и телекоммуникаций Пермского классического университета. Давайте продолжать про перепутанные состояния. В данном случае мы рассматривали фотоны. Да? И вы мне пытаетесь объяснить с помощью перепутанных состояний, что есть телепортация.
Квантовая. Не забывайте квантовая, про квант, слово «квантовая», потому что это единый термин был. В 93-м году появившийся научный, теперь уже технический.
Но это он был единым термином, пока журналисты не пошутили.
Да-да.
Сейчас попытаемся журналистов управить с помощью тех же журналистов.
Да.
То есть, один журналист помнит, что делал другой журналист, вот получается, мы в перепутанном состоянии находимся.
Да, состояние одного журналиста перенеслись на состояние другого журналиста.
Состояние другого журналиста, да.
Да. Причем не мгновенно, а с помощью сигналов. Да, я забыл сказать в первой части, что перемещение даже такого тела, не имеющего массы покоя, как такого объекта, как фотон, частица света, невозможно быстрее, чем 300 тысяч километров в секунду, то есть скорость света. А материальный объект с еще меньшими скоростями может только перемещаться. Поэтому вот телепортация, мгновенное перемещение материальных объектов, она, в принципе, ну, на данный момент развития наука говорит, телепортация невозможна, а тем более к 2035 году. Угу. А вот квантовая телепортация, она осуществлена. Итак,
ну, опять-таки, получается, вот правильно ли я понял, что вот телепортация, она будет все равно осуществляться, хоть и на мгновенной, не выше скорости света?
Ну, так что... Телепортация – просто перемещение на расстояние. Мы же все перемещаемся. Телепортация происходит, но фантасты придумали этот термин для мгновенного именно перемещения.
Ну, я понимаю.
Как у Стругацких зашел в кабину там для нуль транспортировки и уже оказался на планете Саракш.
Мечтал бы вот об этом, там, допустим, находясь в Москве и понимая, что сейчас придется на поезде ехать. Да? Вот бы сейчас сразу оказаться в Перми.
Вот. А квантовая частица, она одновременно и в Москве, и в Перми находится. Но когда меряем, то вот это ее общее состояние тоже так же, либо в Перми, либо в Москве. Вот. Но это про одну частицу. Мы теперь уже говорим про две. Итак, две частицы специально, надо подчеркнуть, что их эту пару специально создавали. Это пара парадоксально, как вот я только что сказал. Этот парадокс описали Эйнштейн, Подольский, Розен в своей статье, как раз вот посвященный парадоксу еще в 30-х годах. Поэтому Эйнштейн, Подольский, Розен, ЭПР. Вот эти пары перепутанных частиц называются ЭПР-парами. Угу. Должен быть специальный источник этих ЭПР-пар, чтобы они... Вот. Вот. Итак, два фотона разлетелись по разным путям, по разным оптическим волокнам. И, как я уже сказал, независимо от расстояния, они знают, что они находятся в перепутанном состоянии. То есть, у них состояние единое. Единое состояние двух частиц – это неудивительно. Но... А там как описывается? Электрон, взаимодействующий с ядром, он уже не электрон и не ядро, это уже атом. Угу. Но ведь если мы электрон вырываем из атома, он становится электроном и не знает ничего про ядро, в котором он был. А вот ЭПР-пара, она специфическая. Это перепутанное состояние сохраняется на независимо от расстояния, на которое эти частицы разлетели. Ну, волновые свойства. Волна, она повсюду. Вот. И один электрон, фотон, оказался в точке А спустя некоторое время. Ну, со скоростью света они двигаются, поэтому где угодно. Тут речь идет не о секундах, речь идет о микросекундах. Фемтосекундные импульсы лазеры спускают. Фемто 10 минус 15 секунды. Вот о каких временах идет речь. Один фотон оказался в точке А, второй в точке Б. Они-то про себя все знают, но наблюдателю хочется узнать про них.
Причем совместно, да?
Вот если совместно измерять, то состояние вот этой частицы 1-2 – это совместное состояние. Оно может быть, 4 их может быть, да? Вот. Но мы можем... И вот тут уже именно телепортация. Заставить электрон, фотон в точке А взаимодействовать с третьей частицей, которая она одна, сама по себе, она находится в суперпозиционном каком-то состоянии. Ну, тоже фотон поляризованный, то есть он либо горизонтально, либо вертикально. И вот эта третья частица в точке А взаимодействует с первой и измеряется общее, у них возникает свое состояние 1-3. Оно измеряется специфическим образом, но измеряется. И вот оказывается, что если это измеренное состояние весьма специальное, ну, там хитро меряют, они либо в одну сторону летят первые и третья и первая частицы, либо в разные стороны. И вот когда в разные стороны, условно говоря, то это означает, что вот это состояние 1-3 эквивалентно состоянию как бы 2-1, а это означает, что фотон в точке Б, второй, находится точно в таком же состоянии, в котором вот эта новая прилетевшая частица 3.
И тогда у нас возникает нолик и единичка, да?
То есть, передача информации. То есть, означает, что состояние частицы 3, точнее, состояние частицы 2 точно такое же, как мы в этом уверены, мы это знаем. То есть, мы состояние частицы 3 передали частице 2. Состояние частицы в точке А мгновенно телепортировалось в точку Б. Что? Но частицы-то ведь первая и третья, они вообще, раз их измерили, они состояние свое потеряли, а тот фотон, который в точке Б, ну, в англоязычной литературе, как А и Б, чтобы немножко хотя бы развлечься, сказали, вот это Алиса фотон ловит, а тот фотон ловит Боб. Угу. И вот Алиса в момент времени телепортировала состояние Бобу. Но не свое состояние. Она Алиса, это наблюдатель. не она переместилась не в свое состояние, она телепортировала состояние микрочастицы в точку Б. Но, и тут вот еще очень важный момент, ведь в точке Б наблюдатель, Боб, он не знает о том, что произошло в точке А. И нужно вот по обычному каналу связи, максимум со скоростью света, а можно и с помощью почтового агента, сообщить. Мы вот у тебя частица вот в таком-то состоянии. Мы его телепортировали. Причем состояние этой третьей частицы, прилетевшей, оно может быть даже неизвестно. Оно какое-то суперпозиционное, но оно точно там. Ну, если угодно, мы записали. Если мы эту третью приготовили в известном состоянии, значит, мы записали информацию в точку Б, не разрушая, и измерили эту информацию, знаем ее, не разрушая того состояния. Угу. Вот для чего нужна телепортация. То есть, ну, например, для записи информации, для считывания информации, а это уже запись считывания, речь идет уже о компьютерах.
Вот я говорю, то есть возникает единичка ноль?
Да.
Единичка ноль?
Да. Не единичка ноль, я ведь сказал, что эта третья частица, она может быть в суперпозиционном состоянии. То есть, одновременно и в одном, и в другом. То есть, это уже не бит. А, ну да, я же ведь это, главное, это слово квантовой информации не произнес. Это квантовый бит. Квантум бит, Q в начале латинской, тире бит. Ну, или по-русски говорят кубит. А кубит – это единица квантовой информации. Она в 2 в степени n, это n число частиц хранителей информации, больше, чем n битов. Это и означает, что более, ну, больше возможностей квантовый компьютер предоставляет для вычислений и для быстродействия, и для хранения информации, нежели обычный компьютер.
Теперь давайте к квантовым компьютерам переходить.
Ну, вот про квантовую телепортацию все понятно? Ну, что это частица-то, частицы не перемещаются мгновенно.
Я понял, что просто передается как бы состояние памяти.
Да, но информация о том, что передалась, что записалось, она только...
То есть мы видим на расстоянии то, что было создано в другой
точке. Да, но это надо передать, да. Ну, вот тут ведь вот еще какая проблема все-таки. Ну, она, естественно, уже и с квантовым компьютером тоже связана будет. Ведь состояние частицы в точке Б, во-первых, ее там надо как-то поймать, сохранить. И оно не может там долго находиться, эта частица, в таком состоянии. Оно же... Ее окружают другие частицы, они с ней взаимодействуют, ну, грубо говоря, классически, если представить, ударяют по ней, и она уходит из этого своего чистого суперпозиционного состояния. Вот. Поэтому, и когда по оптоволокну даже фотон двигается, то из-за взаимодействия с частицами оптоволокна он может свое состояние изменить. И на данный момент вот в литературе же написано, что до 140 километров сейчас телепортация осуществилась. Ну, а на больше... А 140 километров посчитайте со скоростью света, какие там времена. Больше пока не сохраняется это состояние. А переходя к квантовым компьютерам, ведь нужно с этой частицы ее еще в какое-то другое состояние перевести, ну, записать информацию. Значит, нужно, чтобы она свое состояние сохраняла, по крайней мере...
До записи.
Ну, на продолжительность, так сказать, записи. Вот. Это суперпозиционное состояние, которое, ну, в паре, вот, допустим, частицы, оно называется еще когерентным. Ну, когерентный, то есть в одной фазе с всей частицы. И процесс ухода из этого состояния называется декогеренцией. Декогеренция. И вот, чтобы решить проблему квантового компьютера, вот одна из проблем – это как сохранять квантовые частицы в их суперпозиционных состояниях, то есть решить проблему декогеренции. Масса предложено вариантов. Понятно, что все это сейчас квантовый компьютер – это запись на одну отдельную частицу, молекулу, атом, или даже внутри молекулы несколько разных спинов, они могут находиться в своих состояниях. То есть, одна молекула – уже компьютер. Это, вот это то, фантастика. То есть, размеры компьютера схлопываются от сантиметров до ангстремов. 10 в минус 8 степени сантиметра в кубу.
Я даже представить себе это не могу.
Вот. То есть квантовый компьютер, получается, если будет масса проблем технических, вот декогеренция – это одна из них, способы создания этих пар, способы записи информации – это другая проблема, способы управления перевода из одного в другое, называется унитарное преобразование в квантовом компьютинге, перевода из одного состояния в другое – это третья проблема. Но вот если они будут в какой-то хотя бы мере, пусть не в полном объеме, не для мощных компьютеров, решены, ну, к 35-му году, так к 35-му.
Там задачи поставили.
Вот, ну, в каком-то объеме будут решены, то мы получим, ну, например, тогда всю информацию, которую госпожа Яровая предлагает сохранять, да нет проблем. Не надо в три раза увеличивать стоимость сотовой связи будет. Потому что сейчас-то просто, грубо говоря, надо три компьютера покупать там, где был раньше один. Так эти хранить информацию?
Ну, да, конечно, там просто надо создавать какие-то безумные облака.
Да.
Это будет стоить каких-то бесконечных денег.
Поэтому техническое решение осуществления создания квантового компьютера – это, конечно, прорыв.
Это, я полагаю, не просто прорыв получается. Если мы до этого доживем, то это будет совершенно другое состояние человечества. То есть, тут, если совершенно недавно, да, мы там пользовались только там домашним телефоном, и для нас было совершенно непонятно, как можно там, находясь в поле, разговаривать по телефону, сейчас мы к этому относимся совершенно просто. И, видимо, там произойдет что-то такое же, которое перевернет все представление человечества с ног на голову. В том числе и практические применения.
Видимо, да, может, даже в большей степени. То есть, но вот у меня определенный скептицизм, что эта проблема будет решена в ближайшее время.
А почему?
Ну, вот вы мне рассказали притчу о суслике. Есть еще одна притча. Приходит изобретатель в патентное бюро и говорит: я создал идеальный растворитель. А они говорят: мы тебе не верим. А почему? А в чем, говорит, ты этот идеальный растворитель хранишь?
В чем ты его принес?
Если он растворяет все. Поэтому я создал квантовый компьютер. А как ты с ним общаешься? Какие ты провода протянул к этой молекуле? Ну, условно говоря.
Для обывателя совершенно сложно понять. Но, в принципе, мы до сих пор ведь не понимаем, как движется ток, да? Ну, то есть, вот к розетке мы привыкли. Мы знаем, что туда можно ставить вилку, и у нас загорится лампочка. Но как там, что происходит внутри, обычный обыватель не понимает.
Направленный поток электронов. Ну, они, частицы, перестают быть квантовыми. Ну, просто грубо разность потенциала вгонит по кристаллу.
Но обычный человек об этом и не задумывается. То есть, он просто втыкает привычно утром розетку, слушает радио, включает телевизор. Хотя совершенно недавно, это же не так давно произошло, там этого ничего не было. Человек должен был встать с утра, щелкнуть спичкой и зажечь свечку. Вот. И только тогда появлялся свет.
Ну, слава богу, с электричеством уж сколько лет? 150 это человечество немного. Живет. Это конечно, немного, это, конечно, немного. Конечно, немного.
Так что, может быть, ваша история будет воплощена. Просто надо подождать?
Надо не подождать, а надо участвовать. Вот еще раз, пользуясь случаем, приглашаю молодых, талантливых, будущих изобретателей к нам на физический факультет, если радио «Эхо Москвы» позволит мне это сделать.
Конечно.
И поздравить университет со столетним юбилеем. Вот, так что надо, повторяю, не просто ждать. Всемерно содействовать.
Тем более, что практика, ну, не Пермского, конечно, университета, тогда уже Фридман уехал из Пермского университета, но он уже поспорил с Эпштейном и выиграл. И он был вынужден извиниться перед Фридманом, а это был профессор Пермского университета.
Да, это я знаю историю. Да.
Хотя, казалось бы, где Пермский университет и где такие светилы? Тем не менее, вот это живой пример того, как, в общем-то, получается, нет, так скажем, научных центров, в том числе, вот это получается та же телепортация, да, в какой-то мере. То есть, вроде бы там где-то есть какие-то научные центры, Оксфорды, Кембриджи и так далее, где рождается что-то, и вот только там оно и может рождаться. Оно может рождаться где угодно.
Совершенно справедливо. Наука, она ведь... Ну, сейчас, конечно, очень много упирается в технологии, все равно нужны массовые усилия коллектива ученых, но вспышки гениальности, прозрения, они не запрещены ни квантовой механикой, ни теорией относительности. Поэтому, ну, надеяться на них все-таки нужно целенаправленно, труд сотен тысяч ученых, чтобы вот это все, о принципах работы, чего я рассказывал.
Я надеюсь, что наши слушатели поняли нашу беседу, по крайней мере, я вроде бы полный дилетант, ну, вроде бы о чем-то, как мне кажется, хотя это может быть поставлено под сомнение, вроде бы понял все, о чем вы говорили, и надеюсь, мы немножко пояснили нашим слушателям то, о чем писали в прессе про телепортацию. Огромное спасибо вам за беседу. Всего доброго. Я вас также поздравляю со столетием университета.
Спасибо.
Это огромный был скачок для нашего города. И это толчок, который позволил нашему городу развиваться. Если бы не было университета, Пермь была бы сейчас совершенно другим городом, совершенно с другим, скажем, наполнением. Именно Пермский классический университет позволил изменить наполнение города.
Да, в 20-х годах ведь в начале советской власти были попытки перевода убрать из Перми, перевести в Екатеринбург. Но пермская общественность отстояла. И вот хорошо бы и нынче, чтобы пермская общественность была в курсе событий и отстаивала интересы горожан.
Своего родного... В первую очередь, да. университета, который создал нынешнюю Пермь.
Да.
Спасибо вам. Всего доброго.
До свидания.